Евангелия от Матфея, 8 глава. Я буду читать с 28 стиха и по 34. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?“ Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их». Иисус Христос продолжает свое путешествие по Палестине. Мы только что изучали ту ситуацию, когда Христос вместе с учениками были на море, и как их застигла буря там. Но вот как только они переправились на другую сторону, Иисус Христос встречается с еще одной реальностью. Эта реальность связана с тем, что на земле имеют место активно действующие силы тьмы. Библия – это реальная книга, это не фантастика, это не какие-то представления о том, как должно быть. Библия – это книга, которая описывает нашу жизнь, которая показывает, каким образом мы должны жить вот в этих реальностях, которые нас окружают. И когда евангелисты описывают ситуации противостояния Иисуса Христа и различных сил тьмы, они хотят показать нам с вами на вот эту очевидную реальность, которую, к сожалению, многие-многие люди пытаются каким-то образом не замечать. Страна Гергесинская у Луки и Марка названа «Гадаринская страна». Это одно и то же место, безусловно, разные названия использовались. Это страна, которая находится на восточном берегу Галилейского озера. Это место, которое было населено в основном язычниками, и мы видим, что они там выращивают свиней, то, что невозможно было среди евреев. Вот. И когда Иисус Христос входит в эту территорию языческую, он сразу же встречается с этим явлением. Подобных явлений, как я уже сказал, достаточно много упомянуто на страницах Священного Писания. Но я бы хотел с вами сейчас обратить внимание на одну деталь, которая очень сильно отличает то, что происходит здесь, от предыдущей встречи Иисуса Христа с нечистой силой. Первый раз Иисус Христос встретился лицом к лицу с самим князем тьмы. Это описано в 4 главе Евангелия от Матфея, сразу после того, когда Иисус Христос принял крещение, и написано, что он духом был введен в пустыню для искушения от дьявола. Кстати, это очень интересная деталь. Заметьте, Бог контролирует искушение. Он не допускал искушения Иисуса Христа до его крещения. И вот когда это совершилось, если вы внимательно читали, если вы помните тот тон, который был тогда, когда Иисуса Христа искушал дьявол, и сравниваете его с тоном того, что происходит здесь, это две абсолютно разных ситуации, абсолютно разных историй. Я вам скажу почему. Дело в том, что для дьявола было полной неожиданностью уникальное решение Бога спасти человечество через Бога-человека. Дьявол силой захватил власть над людьми. Как он это сделал? Он это сделал просто. Он сам не имеет власти никакой. Что он сделал? Он подошел к человеку, и он толкнул человека на тот шаг, сделав который, человек вызвал на себя Божий гнев. И все, что он сделал. И таким образом он составил компанию дьяволу, который уже находился под этим Божьим гневом. И когда дьявол увидел вот это решение, когда Бог, святой Бог, соединяется с плотью человеческой для того, чтобы начать новую семью. Не та семья, которая от Адама произошла, а новую семью, которая будет от Сына Божьего Иисуса Христа, все, которые Христовы, сказано, что будут воскрешены вместе с Ним. Дьявол подошел для того, чтобы испытать его. Дьявол предлагал различные методы. Он пытался его сломать, он пытался сделать что-то для того, чтобы он пошел против божественного плана, божественной воли. Вы знаете, по всей видимости, вся дьявольская орда очень хорошо информирована. И после того, когда он встретился с Иисусом Христом, ни один дьявол никогда, ни один бес, ни один демон никогда не вел со Христом так, как дьявол вел себя в пустыне. Все были послушны, и все выполняли каждую команду как часики. Это совершенно другой расклад. Везде, где появляется Иисус Христос, бесы бегут от Него. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе». Я бы хотел сегодня вместе с вами рассмотреть несколько ситуаций, несколько обстоятельств, связанные с этой историей или на примере этой истории, посмотреть на наше с вами отношение к этой достаточно серьезной части нашего современного мира. Прежде всего, когда я смотрю на людей, я обнаруживаю, что у большинства людей есть неверное отношение к демонам. Чаще всего это неверное отношение характеризуется двумя полярно противоположными точками. Некоторые люди живут, абсолютно игнорируя этот мир, считая, что его не существует. А если и существует, то где-то в сказках, где-то очень далеко, где-то нереально. Сегодня все больше и большую силу набирает другая, прямо противоположная точка. Это точка или этот полюс, когда люди проявляют особый нездоровый интерес ко всякого рода бесовщине. И это, как я уже сказал, все больше и больше наблюдается сегодня. И мы наблюдаем эти вещи в разных формах. Огромный интерес, проявившийся интерес к восточным религиям, ко всякого рода мистике, ко всяким таинственным вещам, всякого рода заклинания. Если вы возьмете газеты сегодня в России, в каждой газете есть объявление: заколдую, приворожу, там самый сильный колдун там помогает или принимает и так далее. То есть это сегодня выставлено на маркет, это сегодня популяризуется. Почему? Потому что есть спрос, потому что у людей есть интерес. Описывая эту историю, посмотрите на реакцию вот этих жителей страны Гадаринской. Они знали, что существуют эти два бесноватых. Именно поэтому их и заковали там в цепи. Они, по всей видимости, рассказывали друг другу истории об этих бесноватых и говорили своим детям: смотрите, не ходите туда, к этим пещерам, потому что эти люди абсолютно неконтролируемы. Но заметьте, после того, когда они увидели, что эти бесноватые освобождены, их, в общем-то, не сильно беспокоила судьба этих двух человек. Им не так важно было, что вот эти бесы были здесь рядом с ними, и сейчас их нет. Для них был гораздо более важный вопрос. Они потеряли прибыль. Они потеряли деньги реальные, которые они вкладывали в это свое скотоводство, в производство свинины, по всей видимости. И для них это стало фактором, и когда они пришли к Иисусу Христу, они просят Его об одном. Уйди отсюда. Почему? Потому что ты мешаешь нам жить. Ты со своей программой, мы готовы терпеть бесов здесь, пусть лишь бы они нам не мешали. Но ты пришел, ты бесов изгнал, ну так прибыль мы потеряли. Наша жизнь изменилась. Вот эта картинка характеризует сегодняшних людей в огромной степени. Сегодня люди готовы продать душу кому угодно, колдуну или чертям, или кому угодно, лишь бы только им жить нормально было. Вот почему люди идут, когда они заболели, идут к знахарям всевозможным, к шептуньям всевозможным идут. Вот почему сегодня люди не останавливаются ни перед чем, для того, чтобы найти решение своих сегодняшних проблем. В этой истории, которую мы будем изучать, мы с вами посмотрим на то, каким должно быть правильное отношение. В Деянии апостолов рассказывается о случае, который когда-то произошел с апостолом Павлом, когда он вместе со своими друзьями путешествовал, был в одном городе и встретились с одной одержимой девушкой. Посмотрите с 16 стиха Деяния апостолов. «Случилось, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса повелеваю тебе выйти из нее». Дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. Заметьте, для Павла и Силы это была неплохая реклама с внешней стороны. Идет кто-то, который известен своим прорицанием, способностью говорить то, что неизвестно другим людям. Идет кто-то и постоянно делает им рекламу каждый день. Эти люди сыны Бога Всевышнего. Но для Павла не нужна эта реклама. Для Павла не нужна помощь дьявольская. Апостол Павел подходит, и он делает то, что он должен был сделать. Мы видим, эта девица была освобождена от одержимости. Но реакция ее господ, тех людей, которые владели ей, точно такая же, как у жителей страны Гадаринской. Точно такая же. Их это не устраивает. То, что у них здесь бес на привязи, так скажем, образно говоря, это их вполне устраивало. Они заигрывали с этим, потому что деньги реальные получали. Но когда произошло освобождение, когда они потеряли доход, они схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. Откуда произошли демоны? Кто они такие? Несколько слов, буквально для того, чтобы нам разобраться о предмете нашего разговора, о чем мы сегодня говорим. Несмотря на то, что в Библии очень много говорится о демонах, в Библии не так много сказано об их происхождении. Есть несколько текстов, которые позволяют нам иметь наиболее точное предположение, наиболее ясную картину того, о чем идет речь. И одно из таких мест в книге Откровения, в 12 главе, с 3 стиха, этот текст говорит о том, что, по всей видимости, бесы – это падшие ангелы, которые были увлечены дьяволом тогда, когда он восстал против Бога. То есть была часть ангелов, которые вместе с дьяволом восстали против Бога, или они были под его влиянием, восстали вместе с ним против Бога, и таким образом они были низвержены с небес. И другое знамение явилось на земле. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, на головах его 7 диадим, хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Это пророческое, образное, аллегорическое слово. Но, скорее всего, наиболее реальное объяснение этого слова, это оно описывает ту ситуацию, которая была тогда, в то время, когда было грехопадение дьявола. В чем сущность демонов? Кто они такие? Как мы видим, произошли они во время грехопадения дьявола, падения дьявола. Кто они такие? Во-первых, это духовные существа. Что это значит? Это значит, что у них нет плоти, и мы их не можем видеть. Те люди, которые говорят о всякого рода бесовщине, они видят какую-то форму визуализации бесов или демонов. Но на самом деле это духовные существа, это бывшие ангелы. Это бывшие ангелы, которые восстали против Бога, и они абсолютно все то свое достоинство, которое у них было, они его потеряли, но они не перестали быть духами, они также и остаются духами. Ефесянам 6 глава, 12 стих говорится: «Потому что наша брань не против плоти и крови, наша брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». То есть описана вот эта атмосфера, тьма века сего. И Павел говорит о том, что наша брань, наше противостояние не против людей. Мы понимаем, что существуют духовные силы, которые создают вот это spiritual oppression, то есть духовное давление. И наша брань против них, против этих духовных сил, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. То есть речь идет о духовных существах. Это не просто духи, а Павел описывает их как духи злобы. То есть это те духи, которые представляют собой антитезис, то есть они представляют собой противоположное тому, что Бог дает. Если Бог и его ангелы, они утверждают его совершенство, поклонение Богу, утверждают его правду, его добро, его гармонию, то дьявол и его ангелы, или демоны, или бесы, они характеризуются как духи злобы, то есть духи, которые генерируют зло, духи, которые живут злом. кроме того, что они духовные существа, эти существа обладают интеллектом. То есть демоны обладают интеллектом, они могут знать, они могут понимать. Посмотрите, 29 стих. «Вот закричали они, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Посмотрите, они знают, что Он Сын Божий. У них есть знания, это духи. У них нет мозга человеческого, в человеческом или в материальном понимании этого слова. Но у них есть способность знать, хранить это знание, анализировать это знание каким-то образом. И когда они встречаются с Божьим Сыном, с Иисусом Христом, они сразу Его знают. Потому что, по всей видимости, по всему этому царству бесовскому уже распространилась весть о том, что действительно Сын Божий пришел для того, чтобы наступать на эту вражью силу. Они не только знают Его, они знают свою судьбу. Смотрите, они говорят, почему ты пришел прежде времени мучить нас? Они точно знают, что эту борьбу, которую они ведут, они проиграют. Они знают, что настанет время, время суда для них, время мучения. Они это знают. То есть это интеллектуальные существа. Это существа, которые по своему интеллектуальному объему или способности выше людей. Они больше знают, чем люди. Да, они ограниченные в своем знании, они несопоставимы в своем знании с Богом. Бог не ограничен в знании. Но они знают больше, и они не ограничены телом, как люди ограничены. То есть в каком-то смысле они имеют какие-то преимущества по сравнению с людьми. Во всяком случае, им легко передвигаться, им нет необходимости, они могут очень легко по всему земному шару. Они знают очень много. Они могут рассуждать, посмотреть, они обращаются ко Христу. Они понимают, что Христа нужно просить, они не требуют от Него. В отличие от многих людей, кстати. Они понимают, что у Христа требовать невозможно. Они знают, что это Сын Божий. Посмотрите, они обращаются и говорят, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий. Они прекрасно понимают, что с Божьим Сыном нельзя спорить. Иакова, 3 глава, 15 стих, если вы помните, говорится о мудрости бесовской. Сказано, мудрость земная, бесовская. Так вот, эта мудрость бесовская, она отличается тем, что сердце злое, сердце, в котором нет кротости. Иаков говорит, если вы думаете, что вы умные, что вы мудрые, посмотрите, как бы ваша мудрость не была похожа на мудрость бесов. Бесы очень много знают. Проблема в том, что они сердцем своим, они сущностью своей, они противятся Богу. И поэтому все их знание, оно абсолютно бесполезное и даже вредное знание. Кроме того, что они обладают интеллектом, кроме того, что они духовные существа, они обладают волей. Как личность, они являются личностями, и они обладают волей. У них есть определенная воля, которая направлена против воли Божией. Посмотрите, этот же текст мы уже читали сегодня, Ефесянам 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Во втором послании Тимофею, во второй главе, в 26, кажется, стихе, там написано о людях, которые еретики, и написано, что дьявол их уловил в свою волю. То есть у дьявола, у демонов есть воля. Это личности, которые имеют знания, это личности, которые не ограничены плотью, это духовные личности. Эти личности имеют волю, у них есть цель, они целенаправленно действуют, двигаются. Кстати, мы сегодня говорим об этом подробно для того, чтобы нам научиться правильно жить. Для того, чтобы нам не играть с огнем тогда, когда мы соприкасаемся с подобными явлениями. Мы должны знать, что демоны, они сильнее людей. Мы должны знать, что демоны, они очень целенаправлены. У них есть воля, и они в соответствии с этой волей движутся. Они очень послушны своему господину. Иакова, 2 глава, 19 стих, написано, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Заметьте, сказано о бесах, то есть они знают Бога, они знают богословие. Они прекрасно знают, как мир начался и как он закончится. Знают свою судьбу, во всяком случае. Но у них есть одна проблема. Проблема заключается в том, что их воля всегда противостоит воле Божьей. Очень интересно, будет один момент, когда вся эта орда бесовская будет сокрушена. Будет момент, когда все преклонятся, все демоны преклонятся пред Иисусом Христом. Заметьте, они здесь бегут от Него в этой истории. Но знаете, когда это произойдет, посмотрите, Филиппийцам 2 глава 10 стих написано, «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Богу Отца». Но когда это произойдет, это будет несмиренное восприятие воли Божией, а это будет сокрушенный противник, который все равно бунтует против Бога. Помните, я как-то рассказывал вам историю про одного мальчика, которого родители без конца садили. Он не мог сидеть в собрании. Вот они его садят, он встает. Потом в конце концов усадили, он согласился, сидит и говорит: «Мама, ты знаешь, я только сверху сижу, а внутри стою». Вот это та ситуация, которая будет с бесами. Они будут в озере огненном, но они все равно будут бунтовать против Бога. Это страшное несчастное состояние жизни. Кстати, дьявольскую участь разделят все те люди, которые не познают Иисуса Христа, которые продолжают здесь в жизни бунтовать против Бога. И вот этот бунтарский клан будет вечно гореть в озере огненном. У него не будет возможности ничего изменить, ничего исправить. Но вот этот дух бунта, он не будет давать им покоя во веки вечные. Эти угрызения совести, когда они будут ясно видеть, что Христос имеет право на них, но не хотят согласиться с этим. Итак, эти существа, духовные существа, обладают интеллектом, обладают волей. Происхождение их мы видим, что возникли тогда, когда дьявол согрешил, когда дьявол упал. Это немножечко проясняет картину и помогает нам определить, что с этими силами во всяком случае шутить нельзя. Во всяком случае, они достаточно серьезны для того, чтобы серьезно к ним относиться. Давайте теперь посмотрим вторую часть этой истории. Посмотрим на опасность этих бесов. Заметьте, Матфей описывает эту разрушительную силу бесов. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Заметьте, эти бесы, которые вселились в этих двух бесноватых. Кстати, Марк и Лука говорят об одном бесноватом. Скорее всего, их там было два, и просто Марк и Лука описывают того, который говорил, того, который был непосредственно участвовал в этом диалоге. Вот эти люди отличались тем, что бесы наводили ужас. Они мучили их самих. Они мучили людей, которые каким-то образом соприкасались с ними. И эти бесы держали в страхе всю округу. Каким-то образом их удалось сковать, но они рвали цепи без конца. Заметьте, даже тогда, когда они встретились со Христом, даже тогда, когда они поняли, что их дело проиграно, они просятся войти в свиней. Вы знаете почему? Дело в том, что цель дьявольская всегда принести как можно больше вреда. Если они не могут погубить совсем человека, они хотя бы напакостят ему. Если они не могут вергнуть его в гиену, а настоящего верующего они не могут это сделать, они хотя бы подпортят ему жизнь здесь на земле. Заметьте, 10 глава Евангелия Иоанна. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот сегодня, друзья, над нашим миром существуют вот эта силы тьмы, духи злобы поднебесной, которые работают над этой целью. Как бы украсть, убить и погубить. Как причинить наибольшее зло человеку. И так как этих демонов, одна треть ангелов существовавших, то, по всей видимости, их достаточно много, очень много. И вот эта вся атмосфера, она заполнена этими бесовскими силами сегодня, которые работают над одним, как бы привести человечество в состояние разрушения. 1 Петра, 5 глава, апостол Петр говорит в 8 стихе, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Интересно, что Христос разрешил этим бесам уйти в свиней. Мы можем, конечно, представлять, почему это произошло. По всей видимости, у Иисуса Христа была очень хорошая причина для этого. Каждый раз, когда Христос что-то делает, Он достигает много целей сразу. В том числе и в этой ситуации. Скорее всего, этим Он что-то сказал людям, во всяком случае, тем, кто владел этими свиньями. Этим Он вскрыл реакцию, которая стала очевидна для всех, какое их отношение вообще к тем бесноватым было. Этим шагом Иисус Христос продемонстрировал свою силу. Посмотрите, бесы, они не могут сделать ничего без разрешения. Только тогда, когда Он разрешил им, они пошли. Они не могли это сделать просто так сами. Это еще одна демонстрация того, каким образом бесы подчинены Иисусу Христу. Я бы хотел, чтобы мы сейчас остановились на одном из вопросов, связанных с опасностью демонических сил. Почему это важно? Потому что, как я уже сказал, мы сегодня все чаще и чаще встречаемся с разного рода проявлениями демонизма. Я бы хотел, чтобы мы могли посмотреть, что демонические силы – это не только тогда, когда люди, подобно вот этим бесноватым, бегают и беснуются, или они абсолютно не подконтрольны. Влияние демонов, в принципе, демоны работают над каждым человеком на земле. Если они над самим Сыном Божиим пытались что-то с ним сделать, то над всеми людьми они работают. И они пытаются каким-то образом овладеть человеком. Они пытаются поставить его под свой контроль. Как я уже сказал, у них есть воля, которая противоположна воле Божьей. И поэтому они пытаются каким-то образом эту волю или под нее подмять творение, подмять под себя людей. Во-первых, это демоническое влияние распространяется через контроль над разумом. То есть демон прежде всего, или демоны пытаются поставить разум человека под контроль. 1 Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителей и учением бесовским». Заметьте, существуют бесовские учения. В чем они конкретно? Здесь написано в чем. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил». То есть, в то время было лжеучение, которое называлось легализм, которое существует и сегодня. То есть, некоторые люди говорили о том, что если ты стал верующим, тебе в брак вступать нельзя, потому что брак связан с интимной близостью. Или они говорили о том, что нельзя есть определенные продукты, потому что они не были освящены законом Моисеевым и так далее. Так вот, апостол характеризует и говорит, это учение бесовское, это не просто чья-то выдумка. Потому что дьявол использует эти все выдумки для того, чтобы атаковать разум. Прежде всего, идет борьба за разум, за ваш разум, за разум каждого человека. Демоны прежде всего атакуют способность человека мыслить. Как только они взяли этот рубеж, как только они взяли контроль над мыслями человека, то есть как только они загрузили его своей информацией. Помните, много-много текстов, которые говорят, у которых Бог века сего ослепил умы. Помните, да? Кто это Бог века? Это демоны, это дьявол через демонов. Помраченный разум, мы читаем в послании к римлянам. Откуда это все? Это неспроста, это дьявольская орда, это вот эти демонические силы, которые постоянно пытаются промывать людям мозги своей дезинформацией. И для того, чтобы человеку противостать демонам, для этого нам нужно прежде всего учиться правильно мыслить. А как это правильно мыслить? Это учиться мыслить по-библейски. Вот почему Священное Писание постоянно говорит обновлением ума, припоясавши чесло ума. Постоянно Бог говорит о том, что мы научились по-библейски мыслить. Не просто так бесшабашно, разухабисто, а чтобы мы могли серьезно посмотреть на все решения, которые мы принимаем. И каждый раз, когда мы принимаем это решение, мы должны знать, что за наш разум ведется борьба. Ефесянам 6 глава, с 11 стиха. Посмотрите, апостол Павел подчеркивает, говоря о духовной борьбе, он подчеркивает важность правильного мышления. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Смотрите дальше. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Дальше он говорит, что делать. Итак, станьте, припоясавши чесла ваши, чем? Истиной. Научитесь мыслить в соответствии с истиной. Это будет первый шаг. Это первая высота, которую дьявол пытается взять контроль над человеком. Второе. Дьявол пытается взять контроль не только над разумом, он пытается взять контроль над чувствами. Если мы будем говорить о нашем обществе сегодня, демонизация нашего общества сегодня происходит по причине того, что контроль над разумом в обществе дьявол уже взял давно. Уже давно мы слышим, когда атеистическая точка зрения стала научной точкой зрения. Уже давно сегодня мы сталкиваемся с тем, когда позиция Бога отрицания – это позиция общепринятая. Сегодня мы переживаем следующий этап, как общество. Мы переживаем этап, когда дьявол сегодня набросился на чувства, и когда он ввергнул человечество в этот водоворот чувственности или sensuality. Когда человек делает то, что он хочет, это преподносится и говорится, это хорошо, это настоящая жизнь, так только ты можешь жить, но это самый страшный обман. Когда люди становятся рабами своих похотей, когда человек, как вол на убой, идет и говорит, а я хочу. И больше ничего. Это единственное, что его движет. Это человек, который уже потерял способность мыслить правильно и контролировать свой разум. Это человек, у которого дьявол сегодня атакует его чувства и заставляет через его похоти становиться его рабом. Ефесянам 2 глава, 2 стих, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Это реальность, друзья. Это демонизация. Это не просто так. Это не просто так сегодня порнография популярна или процветает. Это не просто так сегодня публичные дома процветают. Это не просто так сегодня люди повержены в наркотики или алкоголизм. Это не просто так. Это демонская орда, которая сегодня атакует человеческую чувственность, пытаясь заставить человека делать то, что он хочет. Пытаясь сделать его рабом. Рабом этого князя, в зоне действия которого они находятся. Пьянство, половая распущенность, наркомания. Кстати, любостяжание находится в этом же ряду. Гордость то же самое. Это все чувства. Это все, через что дьявол пытается взять контроль. И вроде бы вы делаете, но на самом деле вы делаете то, что он хочет. Вроде бы вы хотите, но на самом деле цели достигаются его. Контроль разума, контроль чувств, контроль воли. Следующий шаг. После разума и чувств дьявол через демонов пытается подчинить себе волю человека. Заметьте, Ефесянам 2 глава, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе. То есть речь идет вот о чем. Смотрите, у нас есть разум, у нас есть чувства. Это две субстанции, которые находятся в личности человека, которые очень сильно оказывают влияние на каждого человека. Но есть та точка, которая ответственна за принятие решений, это воля, которая основывается на разуме и на чувствах, и которая делает шаг непосредственный. Так вот, дьявол подчиняет себе после подчинения разума и подчинения чувств, подчиняет волю. Вот почему мы говорим, братья и сестры, очень много говорим о том, что нам нужно строить свою жизнь, чтобы наш разум формировался не баснями, не традициями, не историями, а истиной. Потому что ставки очень высоки. Потому что враг очень опасен. Потому что наша жизнь одна здесь на земле. Потому что нам сегодня здесь на земле нужно прожить правильно. Нужно устоять против этого врага. И единственное, как мы можем это сделать, если мы будем питаться истиной, наш разум будет правильно мыслить, и мы будем свои чувства ориентировать на истину. И тогда дьявол не сможет взять контроль над нашей волей. Посмотрите, Анания и Сапфира. Деяния апостолов, 5 глава, 3 стих. Но Петр сказал, вы помните, они продали дом и спрятали деньги, не все деньги дали, пришли к апостолам, часть денег отнесли. Послушайте, что говорит им Петр. Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить от земли? Посмотри, что происходит. Анания допускает, то есть его шаг воли. Анания конкретно допускает сатане руководить им. Вы знаете, опять-таки, когда мы говорим о демонизации, нам кажется, что это только какие-то полуумные, бегающие и вопящие. Оказывается, влияние демонов, оно начинается гораздо раньше. Оно начинается с каждого решения вашей воли. Когда вы допускаете своим глазам куда-то посмотреть. Когда вы допускаете своим мыслям где-то вращаться. Когда вы допускаете своему языку что-то говорить. Это воля, которая принимает решение. Петр говорит Анании, для чего ты допустил сатане? Ты позволил дьяволу взять контроль над твоей волей в данной ситуации. Бытие 4 глава, посмотрите, ситуация с Каином. Бог обращается к Каину и говорит следующие слова. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. Но смотри, но ты господствуй над ним, воля». Бог обращается к его воле. Он говорит, ты должен господствовать над этим грехом. Итак, дьявол атакует наш разум, он атакует чувства, он атакует волю. И последняя степень, это когда он контролирует личность. Это одержимость. Посмотрите, когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Этих людей называли бесноватые. То есть эти люди, у которых разум, у которых чувства, у которых воля подчинены, у которых дьявол физически ими руководит. Писание говорит о бесах, которые делали человека слепым, немым. То есть это когда дьявол уже воздействует физиологически на тело. Когда демонизация достигает этой степени, когда человек находится полностью под контролем. Кстати, сегодня одержимых гораздо больше в тех частях мира, где нет христианства. Те люди, кто изучает демонологию, то есть изучают вообще эти явления, они говорят, что вот в тех странах, где проповедуется Евангелие, есть какая-то общая благодать, которая гораздо в меньшей степени допускает проявление этой бесовщины или открытой формы, последней формы демонизации. Сегодня мы читаем разные отчеты миссионеров в разных странах, в Индии, в Китае, в Азии, в Южной Америке, где огромное количество, то есть те народы, которые открыто поклоняются бесам, поклоняются языческим богам, поклоняются сатане. У них огромное-огромное количество этих всяких бесноватых, которые сегодня реально, это не просто так. Итак, мы говорили о неправильном отношении к демонам, мы говорили об опасности демонов. Несколько слов давайте посмотрим, остановимся на неизбежном поражении демонов. Мы видим это здесь, в этой истории, когда они отступают, когда они, причинив вред какой-то, но они все-таки уходят, они бегут от Иисуса Христа. Речь идет о том, что Иисус Христос имеет власть над демонами. В другом тексте, в Евангелии от Луки, в 4 главе, описана подобная ситуация, когда Иисус Христос пришел в синагогу, и вот там особенно показано проявление этой власти Иисуса Христа над демонами. 4 глава, с 33 стиха. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». Бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. То есть Иисус Христос имеет власть над бесами. Он имеет власть прежде всего потому, что Он Бог. Когда Он Бога, человек был, когда дьявол попытался узнать, что это за новое явление такое, он понял, что действительно он имеет дело с реальным Богом, со стопроцентным Богом. И поэтому все бесы трепещут просто при появлении Иисуса Христа. Вы знаете, сегодня очень много, говоря о победе Иисуса Христа над силами тьмы, очень много ведется разговоров. Я несколько слов хотел бы сказать о том, чтобы прояснить это явление для нас с вами. Что это такое? То есть, как победа Христа над демонами как конкретно касается нас с вами? Как мы можем побеждать сегодня? Во-первых, нужно помнить одно очень важное правило, что Иисус Христос – это Он, кто имеет эту власть, не мы. Мы люди слабее демонов. У нас нет власти собственной. Точно так, как мы говорили о власти исцеления, да? Иисус Христос давал эту власть своим апостолам. Для этого было определенное время, определенные задачи стояли. Но сегодня, когда мы говорим о попытке противостать дьяволу, как я уже говорил, о том, что нужно начинать эту попытку с самого начала. Многие люди думают, говоря об изгнании бесов, они думают о том, что вот он живет, он просто гордый человек, он просто не хочет поклониться Богу. И он потом когда-то его достанет, это его жизнь, когда он там сопьется или где-то семью теряет. И потом приходит и говорит, изгоните из меня, пожалуйста. Это просто попытка свернуть с больной головы на здоровую. Этот человек что делает? Он приходит, он куролесит. Он приходит к тебе и потом говорит, ты ответственный за то, чтобы меня освободить. А потом придет, говорит, слабый пастор, не смог. Пойду к другому. А вот там вот где-то вот проводят там encounters. Вот поеду туда, вот там радеют. Вот там вот сейчас как? И изгонят сразу всех. Да знаете, это простая вещь. Дьявол только радуется от всех этих вещей. Почему? Потому что человек просто пытается снять с себя ответственность. Пока у человека работают мозги, пока он думает, он сам ответственный за себя. Этот человек сам должен сознательно подчинить себя Иисусу Христу. Проблема, почему он демонизируется, заключается не в сильных демонах, а в том, что он готов им служить. Никакой демон никогда не прикоснется ни к какому человеку без его воли, без его подчиненности. Особенно, когда речь идет о людях верующих. Есть неверные методы, которые используются, которыми пытаются освободиться от демонической зависимости. Во-первых, использование различных церемоний, в том числе и encounters разные. Когда приглашают и говорят, вот поехали, будем бесов изгонять. Возьмите эту книгу и найдите где-нибудь, чтобы Иисус Христос говорил, так, ребята, собирайтесь завтра на encounter. Давайте соберемся и будем завтра изгонять бесов. Для Христа не было необходимости. Христос никогда не проводил церемонии по изгнанию бесов. Никогда. Он где-то действовал просто. Только появлялся, выйди вон. Вопрос еще. Не нужно было специальных церемоний, специальных каких-то, знаете, вот этих вот, обставлять эти вещи для того, чтобы добиться. Это первая ошибка. Вы знаете, откуда эти все церемонии по изгнанию взяты? Из язычества. Да-да, из язычества. И они проникли сегодня в христианство. Когда собирают людей, когда говорят, что форточку открой. Такую глупость. Зачем ему форточка, когда он дух? Это все чистой воды, просто язычество, самое натуральное язычество, которое попытались внести сюда. Вторая ошибка, которую люди делают, это суеверное использование имени Иисуса Христа. Некоторые думают, что если я скажу так во имя Иисуса Христа, крепко так скажу, то сразу все это изменится. На самом деле это просто, многие люди просто суеверно пытаются использовать. Точно так, как были некоторые скитающиеся иудейские заклинатели в 19 главе Деяний апостолов. Посмотрите. «Стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, Павел неизвестен, а вы кто?» Побил их бедных так, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Речь идет о том, что у Иисуса Христа, когда говорится во имя Иисуса Христа, речь идет о сущности Иисуса Христа. Да, у Него есть сила, но не у этих сынов священника, но не у людей. Это сила Его, Он действительно может изгонять. Перед Ним отступает всякая эта сила. Библейские методы освобождения от демонической зависимости. Ефесянам 6 глава с 11 стиха. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было противостать против козни дьявольской, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истиной, облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Заметьте, Священное Писание нигде не дает указания по поводу экзорцизма или вот этих таких церемониальных изгнаний. Священное Писание вместо этого ясно говорит, что если вы будете пользоваться инструментами Божьими, вы будете побеждать демонов. Какие это инструменты? Давайте посмотрим. Во-первых, истина. Мы уже говорили. Истина – это позволить свой менталитет настроить на менталитет Божий, на истину Священного Писания. Во-вторых, это праведность. Что значит праведность? Это праведность не наша, а праведность Иисуса Христа. Мы защищены Его праведностью. Если вы пытаетесь своей праведностью спасаться, проиграете. Ваша праведность, как запачканная одежда, она рассыпается перед стрелами дьявольскими. Только праведность Иисуса Христа выдерживает удар. Евангелие, готовность благовествовать мир, готовность жить Евангелием, готовность, чтобы Евангелие формировало нашу жизнь и влияло на людей. Евангелие является защитой. Вот почему, друзья, вы знаете, мы беседовали с теми, кто присоединялся к нашей церкви. Один молодой человек сказал, говорит: я придя сюда, я понял, что Евангелие – это не что-то, что я там во время покаяния услышал, а это то, чем я должен каждый день жить. Аминь. Вот тогда вы стоишь перед всеми этими ударами, когда дьявол пытается разрушить вашу семью, когда дьявол пытается разрушить вашу материальную жизнь, когда он пытается разрушить ваше общение с друзьями, с людьми вокруг вас, тогда вы стоишь. Вера, то есть упование на Иисуса Христа. Это когда мы полагаемся не на себя, а на Него. Спасение или уверенность в спасении, уверенность в Нем. Слово Божие – меч духовный. И последнее, смотрите, молитва. Однажды Иисус Христос сошел с горы Преображения, и ученики стояли внизу, и они имели дело с человеком, который был одержим. И они пытались изгнать его, беса не получалось. Слушайте, что говорит Иисус Христос. Иисус сказал им, 17 глава Евангелия Матфея: «По неверию вашему вы не могли этого сделать. Ибо истинно, истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможно для вас. Сей же род, то есть всякая сила демоническая, изгоняется только молитвой и постом». Заметьте, речь не идет о каких-то специальных sessions of exorcism, специальных каких-то этих мероприятий. Нет. Речь идет вот о чем. Смотри, когда мы в молитве, если нужно, с постом умоляем Иисуса Христа, чтобы Он изгнал, чтобы Он освободил. Если вы видите ваших родственников, которые погрязли сегодня в алкоголизме, в наркотиках, в сенсуалити, в чувственности какой-то, молитесь о них. Продолжайте им говорить, пока у них есть просветление. Но молитесь о них, чтобы Бог, чтобы Иисус Христос действовал, чтобы Он освободил. Только Он это может сделать. Никто из нас не сделает, вы никогда этого не сделаете, только Иисус Христос может сделать. Последнее, окончательное поражение демонов. В мире идет борьба с силами тьмы, но мы, будучи спасенными, мы принадлежащие Иисусу Христу, мы твердо уверены, что победа будет на Его стороне. Мы знаем, что мы безопасны, Библия не приводит ни одного примера, когда бы христианин был одержим бесом. Нету такого примера. Да, дьявол пытается, если возможно, и избранных совратить. Он пытается испортить вашу жизнь. Но он может это делать только настолько, насколько вы будете позволять ему. Откровение 2 глава, 10 стих, говорит о судьбе всех демонов вместе с их предводителем. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Матфея, 25 глава, 41 стих. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, бесам, всем демонам. У них уже есть место, уже готовое для них. 1 Коринфянам, 15 глава, 24 стих. А затем конец, когда он передаст царство Богу и Отцу и упразднит всякое начальство и всякую силу и власть, ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Нам же сегодня остается только жить под крыльями праведности Христовой, с упованием на Него, с доверием Ему. Нам сегодня остается жить, противостав всякой этой нечисти, которая окружает нас, для того, чтобы мы могли вместе с Иисусом Христом наследовать вечное блаженство. Я сегодня хотел задать вам вопрос. Мы будем сейчас молиться. Каково ваше отношение к демоническим силам? Не позволяете ли вы дьяволу, его идеологии контролировать ваш разум? Может быть, контролировать ваши чувства? Может быть, это доходит до того, что ваша воля находится под его контролем? Вы знаете, что дьявол будет давить дальше для того, чтобы взять контроль над вашей личностью. Вот почему сегодня я хочу пригласить вас, чтобы вы прибегали к Иисусу Христу и у Него находили освобождение. Чтобы вы полагались и уповали на Него, потому что только Он один силен защитить вас от всякой силы тьмы. Пусть Господь поможет в этом.